Лекторий Достоевский. Просто о сложном и важном. Новый Голливуд.
Здравствуйте. У нас с вами сегодня четвертая лекция цикла «Новый Голливуд». И сегодня я расскажу про Сэма Пекинпа, одного из, с одной стороны, ведущих представителей течения «Новый Голливуд», а с другой стороны, аутсайдера не только этого течения, но и вообще всего американского кинематографа, который вообще до поры считался непризнанным гением, и только, наверное, спустя уже много лет после того, как его главные фильмы были сняты, Сэма Пекинпа включили в пантеон великих американских авторов, классиков кинематографа. Сэм Пекинпа принадлежал к тому типу, который идеально вписывался в систему нового Голливуда, то есть он был изгоем. Он был гораздо старше большинства режиссеров, которые снимали ведущие фильмы Голливуда. Он был старше, конечно, и Уоррена Битти, который делал «Бонни и Клайд». Он был старше Денниса Хоппера, который делал «Беспечного ездока». Но этот человек пришел в кино еще в середине 50-х годов и снимал уже тогда вестерны, свой любимый жанр. Но другое дело, что эти вестерны становились все более и более агрессивными, а характер Сэма Пекинпа становился все более и более невыносимым. Более того, он еще страдал от алкоголизма, он являлся на площадку пьяным, он дрался с актерами, членами съемочной группы. В общем, к моменту, когда начался новый Голливуд, то есть в середине 60-х годов, Сэмом Пекинпа уже почти никто не хотел работать, а у него при этом открылось второе дыхание. Он вдруг понял, что вот эти идеи нового Голливуда и странный рваный такой монтаж европейский, и сложное течение сюжета, часто нелинейное, часто с нарушениями логики, это то, что идеально вписывается в его концепцию нового вестерна, который, конечно, он хотел реформировать. Ну, что такое вообще вестерн для американского кинематографа? Это история о настоящих героях, людях, на которых хочется равняться и которым хочется подражать. Вестерны Джона Форда – это фильмы о рыцарях без страха и упрека. Джон Уэйн был героем всех американских мальчишек. Кем ты хочешь быть? Хочу быть Джоном Уэйном. И, в общем, этим было все сказано. Это как «хочу быть, как Юрий Гагарин в Советском Союзе». Абсолютно святой человек, герой вестерна, шериф, например, или там, военный, который сражается на фронтире, отстаивая интересы государства, помогая обиженным, обездоленным, бросая вызов тем, кто нарушает закон. В общем-то, это и основа закона, герой вестерна, на нем все держится. Даже если он вдруг оказывается как бы не у дел, вступает в конфликт с какой-то официальной властью, все равно он супергерой. Не сильно отступил от этих канонов и спагетти-вестерн Серджио Леоне с Клинтом Иствудом в главной роли. Мы видим, что все равно Клинт Иствуд играет Супермена, молчаливого одиночку, который способен расправиться с целой армией бандитов, который, может быть, не совсем идеальный человек в привычном смысле, но все равно это супергерой. На него можно положиться, у него можно попросить о помощи. Но что такое вестерн и герой вестерна у Сэма Пекинпа? Герой вестерна Сэма Пекинпа, он такой же, как сам Сэм Пекинпа. Это человек пьющий, это человек, который в каждом городке первым делом ищет салун и бордель, которые чаще всего совмещаются. Это человек, который охоч до легкой наживы. По большому счету, герой вестерна Сэма Пекинпа – это криминальный элемент. Человек, который всем неудобен, от которого все хотели бы избавиться. И я перейду к тому, чтобы рассказать о самом лучшем и главном вестерне Сэма Пекинпа, Пэт Гэрритт и Билли Кид, но чуть позже. А сначала я скажу о фильме, который неожиданно Сэм Пекинпа снял в перерыве между своими вестернами и как раз в рамках нового Голливуда. Этот фильм назывался «Соломенные псы». Это ссылка на одно из высказываний Лао Цзы. Но на самом деле это не принципиально, потому что соломенные псы существуют не в координатах китайской философии, а в координатах нашего времени. Его герой – это человек нашего времени, который попал в сложнейшие обстоятельства и должен из них выпутываться. И при этом этот человек не является персонажем фильмов нового Голливуда в привычном смысле. Он не человек над законом, как раз наоборот. Но по порядку. Главный герой «Соломенных псов», его играет Дастин Хоффман, зовут его Дэвид, и он математик. Он приехал в Англию со своей молодой женой для того, чтобы там заниматься математикой. Он типичный такой университетский интеллигент, довольно рафинированный, хорошо воспитанный. У него прекрасная грамотная речь. Он, может быть, немного интроверт, но это никак не вредит ему в глазах окружающих. И вот он приезжает в маленький английский городок, но сталкивается с тем, что в этом городке обитают, ну, по сути, те самые персонажи нового Голливуда, которых мы до этого видели в «Беспечном ездоке» и «Бонни и Клайде». То есть это люди, которые стоят немного над законом. Это не преступники в привычном смысле, скорее это обыватели, которые живут своей жизнью, но которые в определенных моментах готовы пожертвовать законностью, порядочностью, приличием, потому что им так захотелось. На самом деле новый Голливуд ведь прославляет это. Если тебе захотелось наркотиков, попробуй их, говорит новый Голливуд. Ты же свободный человек, стань свободным. Тебе захотелось какую-то девушку, ну так иди к ней, знакомься с ней, бери ее силой, если понадобится, потому что ты же свободный человек. Если тебе хочется, например, дать по шее полицейскому, ну тогда и тебя все поддержат, потому что полицейский же не гарант правопорядка, он ничем не помогает, он наоборот даже скорее вредит, и тебя все поддержат, ты будешь героем. Этому учит человеку новый Голливуд. Сэм Пекинпа показывает эту ситуацию немного с другой стороны. Он показывает ее глазами того самого человека, для которого герои нового Голливуда являются именно угрозой, потому что он понимает, что местные жители, несколько крепких молодых парней, засматриваются на его молодую жену. И засматриваются явно с какими-то намерениями. И более того, к своему ужасу, он понимает, что его жене они тоже симпатичнее. Ей милее их животное начало, чем то интеллигентное, рафинированное состояние, которое он способен ей предложить. Это столкновение человека с новым временем, с новым типом личности, здесь представлено во всем неразрешимом трагизме, потому что мы понимаем, что чем он может победить их? Ничем. Его интеллект для его жены значит не так уж много. Его зарплата хорошая, как у математика, тоже для нее значит не слишком много, потому что он совсем не богач. Что он ей может предложить? Ну, по большому счету, ничего, кроме каких-то эстетских тонкостей. Он может ей предложить приличную жизнь. Приличную, благопристойную, но, по всей видимости, это не то, чего ей нужно, и поэтому мы видим, что она сама начинает делать первые шаги навстречу вот этим местным жителям, а потом они, как мы узнаем, насилуют ее. Там групповое изнасилование происходит, и самое жуткое, что мы понимаем, это то, что она винит в этом изнасиловании не их, а своего мужа, слабака, тюфяка, интеллигента, который не смог ничего противопоставить этим людям, не смог ее защитить. Он как бы не мужчина с ее точки зрения и с точки зрения кинематографа нового Голливуда. И вот тогда происходит то, что происходило и раньше в фильмах нового Голливуда, но, как правило, с второстепенными персонажами, а здесь это происходит с главным. Главный герой меняется. Он начинает жить по законам нового времени. Он решает разобраться вот с этой, ну, дикой бандой. «Дикая банда» назывался один из прошлых фильмов Сэма Пекинпа. И в данном случае эти люди становятся для него этой дикой бандой. Он вступает с ними в столкновение и всех их безжалостно убивает. С этого момента он уже человек нового типа. Его очки интеллигентские определенного рода символ, конечно же, для фильма. Его очки — это теперь очки с треснувшими линзами. И эти линзы символизируют его новый взгляд на мир. Новый взгляд, где он хозяин своей судьбы, он полностью освободившийся человек, он человек, с которым опасно сталкивается, он совершенно свободен. Вот в этом ощущении опасной, тотальной свободы как раз и есть для Сэма Пекинпа пробуждение жизни, оправдание жизни. Для него, конечно же, изначально то, что главный герой – математик и интеллигент, не является положительным свойством человека. А для него, как ни странно, так же, как и для отрицательных героев, злодеев формально в этом фильме, это скорее проявление слабости. И он помогает своему герою через вот это насилие над его женой, а по большому счету и над ним самим, он помогает ему избавиться от этой слабости и стать сильным, свободным человеком. Но и вот здесь мы переходим к главному вестерну Сэма Пекинпа «Пэт Гэрритт и Билли Кид». Как раз с этого момента, когда человек становится свободным и опасно свободным, начинается его путь к гибели. И для своего вестерна Сэм Пекинпа выбирает историю одного из самых известных преступников на Диком Западе, Билли Киди, которого в конце XIX века убил шериф Пэт Гэрритт. Для Сэма Пекинпа вся история этого фильма – это путь Билли Кида к неминуемой смерти, путь, который он осознает как движение к смерти, путь, который он принимает. Это своего рода его подвиг, то есть его жертва ради того, чтобы остаться до конца свободным человеком, пройти этот путь и умереть свободным, вместо того, чтобы подчиниться. И для того, чтобы усилить это ощущение, Сэм Пекинпа делает неожиданную вещь. Он делает шерифа Пэта Гэрритта бывшим преступником. Преступником, который понял, что времена на Диком Западе меняются, и что гораздо выгоднее сейчас перейти на сторону закона, пойти на компромисс с совестью, поступиться своей свободой ради комфорта. Мы видим, как герои сталкиваются. В самом начале мы видим, как Пэт Гэрритт и Билли Кид ведут диалог, где Пэт Гэрритт пытается убедить Билли Кида перейти тоже на сторону закона, то есть отказаться от собственной свободы, отказаться на самом деле от того, чтобы быть личностью, отказаться от собственного пути во имя того, чтобы остаться в живых, чтобы получить комфорт, хорошую зарплату, выгодную должность. Это очень важный, искусительный выбор. Мы видим, что Пэт Гэрритт это не просто бывший гангстер, что это человек умный, интересный, яркий, настоящая личность, глубокая личность. И этот человек сделал свой выбор вполне осознанно. Он выбрал вот этот компромисс и комфорт. Билли Кид перед нами предстает человеком, который, может быть, не настолько опытен, как Пэт Гэрритт, но, тем не менее, он достаточно глубокая личность, чтобы тоже сделать свой выбор осознанно. Чтобы сказать «нет, возможно, я умру». И понятно, что их следующая встреча, скорее всего, станет последней для кого-то из них. И мы знаем, более того, мы знаем, что Билли Кида убьют, потому что на этом строится история, легенда Билли Кида. О нем было к тому времени снято уже не один фильм, о нем были книги. Он был абсолютно фольклорным персонажем. То есть мы знаем, что его убьют. Для нас интересует то, как он встретит эту смерть, как он пройдет к ней. Сэм Пекинпа сделал неожиданный ход. Он создал такой своеобразный треугольник. Есть Пэт Гэрритт, которого играет Джеймс Кобурн. Это человек, который играл в «Великолепной семерке», вообще актер, который снялся в очень многих вестернах, такой классический вестерновый герой. И такой настоящий ковбой. И этот ковбой, как мы видим, сделал свой выбор. То есть, как и старый Голливуд, он предпочел комфорт свободе. И он определенный символ старого кинематографа и старого вестерна. На роль Билли Кида Сэм Пекинпа пригласил кантри-певца Криса Кристоферсона. А, как мы понимаем, музыка в то время, 60-е, начало 70-х годов, это больше, чем музыка. То есть, любая музыкальная легенда того времени – это определенного образа супергерой в глазах аудитории и в глазах самого себя. Это определенная манера себя вести, это постулируемая абсолютная свобода от всех условностей, в том числе и музыкальных, и общественных. Это тоже определенного рода символ. То есть, когда мы приглашаем на роль преступника рок, ну, в данном случае кантри-звезду, это символ нового времени. И Билли Кид – символ нового времени, несмотря на то, что он погиб в XIX веке. И есть еще третье лицо в этом фильме, человек по имени Элиас, хотя его имя мы узнаем не сразу, и на эту роль приглашен Боб Дилан. Как я уже рассказывал в одной из прошлых лекций, Боба Дилана изначально хотели снимать в «Бонни и Клайда» в главной роли, но он отказался. А здесь он согласился, и хотя его роль формально второстепенная, но на самом деле весь фильм происходит под его музыку, легко идентифицируемую музыку Боба Дилана с его голосом. Более того, для этого фильма Боб Дилан написал одну из самых своих известных песен «Knocking on Heaven's Door». И там есть еще ряд других композиций, тоже довольно известных. И вот мы слышим его музыку, мы видим, как Боб Дилан возникает сам в фильме, и он некое третье. Он некий то ли ангел, то ли чаще всего безмолвный судья или свидетель того, что происходит, или, возможно, он какой-то способ верификации, способ проверки на правду, на честность того, что происходит в фильме, потому что для, конечно, 60-х, 70-х годов Боб Дилан – это абсолютный нравственный идеал. Человек, который не боится говорить правду, глашатый рупор миллионов людей. Мальчишки делали прическу под Боба Дилана, тем самым говоря, что они тоже против истеблишмента, что они тоже против всякой неправды. Он был, наверное, для этих людей таким нравственным идеалом, которого, пожалуй, в советское время не было. Ну, то есть, наверное, он был кем-то вроде Ленина для советских пионеров. Вот таким же абсолютно непогрешимым идеалом для миллионов подростков. И вот этот человек появляется в фильме для того, чтобы как бы мы по нему могли сверять уровень честности. И когда Билли Кид встречает Боба Дилана, то есть Крис Кристоферсон, один музыкант, одна легенда, встречает другую легенду, еще большую, еще большего масштаба, Боба Дилана, он тем самым как бы подчеркивает, что вот она проверка на правду, вот она проверка на идеалы, на свободу, и Билли Кид эту проверку проходит. А Джеймс Кобурн, который встречает героя Боба Дилана тоже по сюжету, он эту проверку не проходит как раз. Потому что мы видим, что он боится Боба Дилана, он понимает, что этой проверки правдой он не выдерживает. И это столкновение между ложью и правдой для Сэма Пекинпа очень важно, несмотря на то, что формально герои ведут себя похоже. Билли Кид может спокойно убить человека, и для Пэта Гаррета это не представляет никакой сложности. Они оба любят женщин, они оба любят выпить. Они, по сути, ничем не отличаются, кроме того, что один выбрал ложь, а другой выбрал правду, и за эту правду должен умереть. В этом нет никакого морализма, который присущ американскому кинематографу. В этом есть скорее трагедия, свойственная, ну, наверное, греческим пьесам или вообще выдающимся мировым произведениям, где человек настолько честный и настолько свободный, как Билли Кид, просто не может найти себе места, потому что мир лежит среди зла, компромиссов, на которые постоянно приходится идти личности для того, чтобы там выжить. А если человек не хочет идти на эти компромиссы, он не хочет выжить. И в этом основная идея вестерна как жанра, как его понимает Сэм Пекинпа, потому что вестерн – это пространство, где ты можешь выбрать абсолютную свободу. Фронтир, где происходит действие вестернов, это то место, где еще нет устоявшихся социальных институтов, где нет ничего, что по-настоящему принуждает тебя, вынуждает идти на какие-то соглашения, если ты этого не хочешь. И это место, где ты по-настоящему способен сделать выбор. И когда Пэт Гэрретт и Билли Кид делают свой выбор, они в нем абсолютно свободны, в отличие от горожан в других фильмах нового Голливуда, потому что они уже скованы обстоятельствами города. В городе ты не можешь быть абсолютно свободным. Уже само то, что ты выбираешь жить в нем, делает тебя несвободным. В пустыне, в песках фронтира, где есть много мест, куда закон не заглядывает, ты можешь сделать этот выбор. И для Сэма Пекинпа этот выбор становится важнейшим. В общем, как раз именно эта абсолютная свобода в итоге выбросила Сэма Пекинпа за пределы кинематографа. Он умер вне студийного контроля, вне студийной поддержки, умер изгоем. И поначалу даже его, ну, фактически отказывались признавать каким-то крупным режиссером, автором. Но прошло время, и критики, синефилы, в том числе и коллеги Сэма Пекинпа, такие как Питер Богданович или Мартин Скорсезе, сами культовые легенды нового Голливуда, в конечном итоге включили Сэма Пекинпа в пантеон великих мастеров и дали ему то звание, которого он и заслуживает, одного из выдающихся мастеров вестерна, одного из представителей нового Голливуда и человека, который, наверное, воспел свободу в кино так, как никто другой не сделал. В следующей лекции мы поговорим об одном из самых сложных режиссеров нового Голливуда, да и вообще американского кинематографа, Роберте Олтмане. Тоже, как и другие герои нашего цикла «Изгои», маргинале, человеке, который столкнулся с изнанкой голливудской системы и в том числе и оказался на волне нового Голливуда и волне коммерческого успеха. И этот человек, с творчеством которого многие современные зрители теперь уже не знакомы, но, возможно, им стоит пересмотреть свои взгляды на историю кино и узнать об этом режиссере.
Видеоверсию данного подкаста смотрите на сайте достоверно.ру.